Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с режиссером Андреем Загданским обсудим один из самых интересных фильмов этого сезона «Мэнк», рассказывающий о тайнах и страстях довоенного Голливуда. Миф гражданина Кейн. Кто его создал и почему нам это важно знать? Мир студийных олигархов. Голливуд на выборах, тогда и сейчас. Кино о кино. Какие фильмы любит Оскар? Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Первой передачей этого года мы открываем беседе с режиссером Андреем Загданским, постоянным участником этих программ, третью декаду 21 века. Уже поэтому сперва стоит подвести итог только что завершившемуся 2020 году. Как мы, Андрей, это сделаем?
Есть очень смешной фильм, который идеально подходит для закрытия десятилетия, или точнее все-таки для закрытия прошлого года, 20-го. Фильм называется «Смерть 2020 году». Это картина, сделанная в жанре mockumentary, подделка под документальный фильм. Должен сказать, что она смешная, откровенная, очень симпатичная. И авторы фильма проходятся по всем болевым неприятным точкам американского 2020 года.
Эта картина сделана, как мне кажется, в традициях Монти Пайтон. И это значит, что она безжалостна ко всем, и это ужасно мне нравится. Потому что если уж прощаться с таким страшным годом, как прошлый, то делать это надо, конечно, с юмором. И даже с сатирой, потому что они никого не жалеют. Легко смеяться над Трампом. Этим занимались мы 4 года. Но здесь точно так же смеются над Байденом и над Сандерсом. И все это делается с таким каменным выражением лица, когда голос за кадром говорит, что герой гражданской войны Байден и дедушка анархистов Берни Сандерс. И мы должны это принимать за чистую монету. Или они говорят, что 2020 это такой страшный год, что они два раза пришлось повторить 20. Или когда королева Елизавета здоровается со своими зрителями, она говорит, я королева Елизавета первая, часть вторая. Это мы должны слушать и слушать и слушать. Забавно, конечно, про пандемию. Это страшно смотреть, потому что столько всего ужасного произошло в этом году. Но они смеются над этим и говорят, что понятно, что маски в Америке вначале было очень трудно достать, потому что в отличие от оружия маски трудно. То ли дело пистолетные автоматы.
Их нельзя сделать так дешево и так быстро.
И мне нравятся эти гиперболы. Тоже это характерно для Монти Пайтон. Карантин был такой свирепый, что птицы замерзли в воздухе, и земля перестала вращаться.
До Монти Пайтона, конечно, они не дотягивают, скажем так. Потому что Монти Пайтон, в общем-то, юмор сюрреалистический. Абсолютно свободный, не имеющий никаких правил. Главное правило – никаких правил. Здесь все все-таки введено в рамки сатирического повествования. Вы абсолютно правильно говорите, что главное украшение этого фильма – это абсолютно правильный, серьезный дикторский голос. Такой, каким нужно посвящать новостные события. CNN или там NBC, новостная передача. Но мне еще очень понравились маленькие персонажи. Безумные, совершенно сумасшедшие. Мне очень понравилась девочка, которая сказали, что они провели опрос во всем мире, и она average person, один из 5 средних статистических людей в мире. Когда она это слышит, она счастлива и очень так смущенно говорит, большое спасибо. И дальше начинает нести какую-то абсолютную ерунду по поводу пандемии, что она узнала, что нельзя пользоваться руками, потому что руки переносят вирус, и все делает локтями. Как только она начала делать, мой бойфренд, говорит, от меня ушел.
Это очень смешно, потому что там 2 средних человека. Одна англичанка, одна американка. И мы с ужасом понимаем, что они не способны ни на что правильно ответить. Им задают вопросы, они отвечают совершенно диким образом. Та, которая американка, очень такая домашняя хозяйка, очень симпатичная, have a nice day girl такая. И она говорит, что ну, вообще все это шоу, это специально придуманы выборы, потому что ну, такого на самом деле быть не может. Поэтому это все шоу, которое хорошо, что устраивается только раз в 4 года, потому что оно уж больно абсурдно, в это трудно поверить. Но, вы знаете, именно середина этого фильма меня разочаровала, потому что если уж смеяться, то над всем. Но когда дело дошло до демонстрации, до борьбы с памятниками, когда они показывают кадры, когда исторические памятники сбрасывают в воду в Англии, тут они перестали смеяться, тут превратилось это все в проповедь, а не в насмешку. И это меня раздражает, потому что если уже правила игры, то они должны быть для всех. Если мы смеемся над белыми, то мы можем смеяться и над черными. И в этом отношении политическая корректность для сатиры очень опасна. И это такой там, где фильм проваливается.
Это опасная территория. Совершенно справедливое ваше замечание. Это опасная территория. Мы к этому еще не готовы. Это так.
Но так или иначе, фильм проводил 2020 год, я бы сказал, с блеском. И после «Барата» это, наверное, второе место среди комедийных зрелищ.
Это симпатично. Всегда, когда можно смеяться над драматическими, трагическими событиями, в этом есть свое украшение, своя прелесть. 2020. A year whose story couldn't be told until now. Because it was still happening. Don't be filming this for one of those casual introductory shots, please. Shit's demeaning. If I leave my little helper down here, is that out of your box, is it? With unprecedented access to experts, politicos, monarchs, and average citizens. This is the definitive story of the most historic year in history. This is 2020.
Но это была шутка. А если говорить серьез, то на роль главного серьезного фильма этого года претендует картина, вышедшая в самом конце прошлого года, и о которой постоянно говорят большие газеты и известные критики. Это появившийся на Netflix черно-белый фильм «Мэнк» режиссера Дэвида Финчера с Гэри Олдманом в главной роли. Можно сказать, что это биопик, знакомящий зрителя со сценаристом Херманом Манкевичем. Но на самом деле тут всего намного больше, не так ли?
Вы знаете, я даже не согласен с определением биопик, потому что биопик предполагает некоторую обширную биографию артиста, художника, политического деятеля. Здесь эпизоды, соединение отдельных разбросанных эпизодов, и действие фильма происходит преимущественно в 1934 году и преимущественно в 1940, когда Манкевич работает над знаменитым сценарием знаменитого фильма «Гражданин Кейн». Поэтому назвать его биопик, мне кажется, было бы не совсем правильно.
Прежде чем мы начнем наш разговор о фильме, я хочу вам задать принципиальный вопрос. Почему фильм «Гражданин Кейн» окружает невиданный в истории кино миф? Я было сравнил его с броненосцем Потемкин, но вы меня высмеяли. Сказали, что «Гражданин Кейн» гораздо важнее.
Я бы сказал так. «Броненосец Потемкин», конечно, тоже картина совершенно легендарная, это очевидно. Но с «Гражданином Кейном» больше тайны, больше драматических последствий. «Гражданин Кейн», в отличие от «Броненосца Потемка», не обладает никаким оттенком пропаганды. Это акт чистого искусства, он никого не обслуживает. Будем откровенны, «Броненосец Потемкин» обслуживал коммунистическую власть. «Броненосец Потемкин» стал чрезвычайно популярен в связи с популярностью левых социалистических идей на Западе. А «Гражданин Кейн» никому политически не угождал. Более того, он настолько никому не угождал, что это драматически сказалось на судьбе фильма и на судьбе его автора. Кроме того, я перечисляю, помимо инновационных компонентов, творчески инновационных в «Гражданин Кейне», там все складывалось к легенде, к мифу. Орсону Уэллсу было 24 года, когда он подписал контракт с абсолютным творческим контролем над фильмом. Это неслыханно, такого не было никогда, ни до, наверное, не было и после. А картина была настолько знаменитой, что она была номинирована на 9 или 10, 9, по-моему, Оскаров. Получила только один за лучший сценарий. Оказала принципиальное влияние на то, как пишется сценарий, как делается картина, как снимают. В картине были впервые использованы широкоугольная оптика, впервые появились декорации с потолками. Ничего этого никогда раньше не было. И по влиянию на кинематограф как таковой, как искусство кино, а «Гражданин Кейн» – фильм, не имеющий себе равных. Это уж точно.
Я не спорю, потому что этот фильм оказал гигантское влияние и на меня, когда я его наконец увидел, а раньше о нем только слышал. Потому что это такая смесь фикшн и нон-фикшн. Это такая гремучая смесь вымысла и реальности, которая всегда меня привлекала. Я всегда, мне казалось, что самое интересное происходит на той границе, на той вершине, где соединяются две части искусства, вымысел и реальность.
Ваши же слова, вы очень часто мне цитируете Довлатова, в контексте того, что придумать ничего нельзя, что в конечном итоге все черпается так или иначе из реальных наблюдений писателя. В отношении гражданина Кейна это справедливо абсолютно.
Мы смотрели этот фильм «Мэнк» с женой. Я с увлечением, не без вашего влияния, а она не без скепсиса. Внутрисаховой, говорит фильм. Что эта картина говорит невинным зрителям, лишенным доступа к историко-скандальному контексту, который играет огромную роль в картине? Причем мы должны что-то знать заранее о нем, не так ли?
Вы правильно говорите, есть целый ряд внутрицеховых фильмов. В первую очередь, наверное, вспоминается фильм Франсуа Трюфо «Американская ночь». Фильм о том, как делается фильм. Последняя картина Орсона Уэллса «Обратная сторона ветра» – это тоже фильм о том, как делается фильм. А здесь что важно в этой картине, что помимо того, что это фильм о том, как делается, рождается фильм, это еще комментарий к фильму. Даже не кто как к фильму, а к культурному артефакту. Гражданин Кейн – это явление не только в кино, но и в культуре. И этот фильм нужно рассматривать как одна из форм комментария к картине. Потому что вы должны знать, обязательно, вы должны знать историю, вы должны знать, что гражданин Кейн был в известной степени смоделирован на реальном персонаже Уильяме Рэндольфе Хёрсте, который был журнальным и газетным магнатом в Соединенных Штатах Америки многие годы, один из самых богатых людей Америки, самых влиятельных людей Америки. Вы должны знать, что одновременно с этим в Калифорнии был писатель Аптон Синклер, который в 1934 году баллотировался на пост губернатора Калифорнии от Демократической партии на социалистической платформе. Это очень важно для понимания фильма, и это важно в сегодняшней американской реальности. Важно знать, что после того, как фильм вышел на экраны, Хёрст был в ярости. И они хотели уничтожить эту картину, ни больше, ни меньше. Он вел переговоры с четырьмя остальными киностудиями, чтобы выкупить негатив RKO и уничтожить негатив фильма. Это не получилось. Почему? В чем вся драма? Драма в том, что Хёрст узнал в фильме себя. В болезненных, неприятных и отвратительных деталях. Те, кто знает гражданин Кейн, знают знаменитую деталь последних слов умирающего Кейна. Он говорит «розовый бутон». Розовый бутон связан с рисунком на саночках, которые у него были в детстве. Вот эта детская травматическая память о счастливом мгновении, когда он был ребенком и катался на санках, и там был рисунок розового бутона, кажется всем зрителям, что это есть возвращение умирающего старика в прошлое. Но вы сейчас знаете, о чем я скажу.
Да, мы знаем неприличную коннотацию этой детали.
Мы знаем неприличную коннотацию этой детали, потому что розовым бутоном Уильям Рэндольф Хёрст называл половые органы своей любовницы, актрисы Мэрион Дэвис. И это в Голливуде абсолютно знали все. Когда это оказалось в картине, Хёрст, конечно, был в абсолютной чудовищной ярости, и он хотел уничтожить картину.
Подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Продолжим через полминуты.
«Померанцев переулок». Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Это подкаст «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским обсуждаем один из самых интересных фильмов этого сезона «Мэнк», рассказывающий о тайнах и страстях довоенного Голливуда.
Андрей, все, о чем мы сейчас говорили, не имеет отношения к фильму, потому что в сущности в фильме ничего этого нет. А что есть?
В фильме есть совершенно замечательная актерская работа Гэри Олдмана, который играет алкоголика, драматурга, человека образованного, блестящего, талантливого, который пишет новый тип построения драматургического сценария. Новый тип сценария, принципиально иной.
В какой-то момент он проговаривается, что он делает. Он говорит, вы не можете создать образ человека за 2 часа на экране. Но вы можете создать его подобие. Вы можете создать некоторую узнаваемость его. И дальше он продолжает. Повествование должно быть построено как свернутая коричневая булочка. Она идет не прямой линией, нет прямых линий, есть спираль. И вот по этой спирали развивается гражданин Кейн. Очень важное сравнение, потому что вы спрашиваете, в чем влияние. Я думаю, что спираль, о которой говорит Манкевич в фильме, эта спираль мы видим во многих и многих других кинофильмах. В том числе я бы сказал даже, что знаменитое «Зеркало» Тарковского – это тоже спираль, соединение, спирально развивающееся построение.
Андрей, один из центральных эпизодов фильма связан с выборами губернатора Калифорнии, как вы уже сказали. На этот пост баллотировался и проиграл знаменитый в СССР писатель Эптон Синклер. В наше время, даже скорее не в мое, а у моих родителей, это была чуть ли не единственная американская классика, которая стояла на каждой полке. Роман «Его джунгли» вместе с романами Теодора Драйзера. Это была такая левая...
И Говард Фасс был, помните? Там?
Говард Фасс был до тех пор, пока он не вышел из коммунистической партии и не стал критиковать советскую власть за то, что они вошли в Венгрию. Так что Говард Фасс быстренько исчез. А Эптон Синклер остался. И огромную роль в этой картине Мэнк играют выборы. Мы следим за этими выборами с большим понтом. Это показанная ночь выборов. И, естественно, нельзя не провести неизбежную параллель с нынешними президентскими выборами. Причем роль Синклера играет другой неудачливый левый кандидат Берни Сандерс. Вопрос в том, какое место в фильме занимает сюжетная линия, связанная с выборами. Почему она так важна? Почему она в центре?
Она важна по многим причинам. Одна из причин, как мне кажется, заключается в том, что Синклер и Херст знали хорошо друг друга. И Херст начинал свою деятельность тоже как человек левых просоциалистических убеждений. Потом с ним произошел разворот. В 1934 году он летал в Германию и интервьюировал Гитлера для одного из своих журналов. Это очень важно. А Синклер остался в рамках своих левых социалистических убеждений. И Херст тратит свои деньги, средства, делает даже фальшивые новостные сюжеты для того, чтобы разрушить шансы Синклера на избрание губернатором Калифорнии. Херст видел, как утверждает наш герой Манкевич, видел в Синклере свое прошлое. Рискнем предположить, что Уильям Херст видел в Синклере себя в молодости, видел себя, человека своих прежних идеалов, своих прежних политических иллюзий или убеждений, уже не знаю, какое слово здесь будет точнее, и хотел его разрушить. Это очень важная часть. И для Манкевича, который видит, что Херст разрушает не только кандидатуру Синклера, но и разрушает жизнь его приятеля, который оказался вовлечен в производство этих фальшивых, якобы новостных роликов, воспринимает Херста как своего врага. Это становится личным. И эта личная неприязнь, личная ненависть, за отсутствием более точного слова, становится одним из компонентов литературной работы.
Другая фигура, крайне интересная в этой картине, тот самый Херст, о котором вы говорили. И, может быть, вторая по важности сцена – это монолог Мэнка во время обеда во дворце, даже не дворце, в замке Херста. Я, кстати, был там. Довольно дикое зрелище. Вот так вот представляю себе новориша. Я представляю себе, что мечта нового русского. Потому
такой
что...
Трамп.
Конечно, он похожий, и он ходит в золотом одеянии немыслимом. И я был там и обратил внимание на то, что они вывезли мебель из старинных кафедральных соборов европейских. И сидя на этих епископских стульях, они завтракали. Это такая пошлость в квадрате. И именно так они показаны и в фильме. И это сцена, где Мэнк произносит огромный монолог, обличающий Херста.
Будучи абсолютно пьяным при этом.
Я же подумал, хорошим пьяным. Они пьяных не видели. Посмотрели бы не на моих пожарных. Могли бы они произвести такой монолог.
Молчу.
Но что интересно, это то, что эта сцена снималась 101 дубль. И это абсолютно издевательство над актером, что он и сказал режиссеру. И тем не менее, весь фильм сделан с невероятной тщательностью. И тут вам технический вопрос как специалиста. Картина не только черно-белая, что уже само по себе откладывало реализацию этого проекта на много лет, потому что я на студии не хотела браться за это дело, пока Netflix не мешался, который готов рисковать, денег у них много. Но мало этого, этот фильм озвучен по стандартам довоенного кино. В чем смысл всех этих хитростей?
Вы знаете, Саша, моя главная проблема с фильмом заключается в том, что этот фильм сделан не для маленького экрана, на котором мы его смотрим на Netflix, а для большого экрана. Фильм с глубинными мизансценами, с большой насыщенностью персонажей, где многие говорят одновременно, реплики налезают друг на друга, в нем большой объем. И все это на малом экране теряется, это все исчезает. Я испытывал определенные сложности, вылавливая очень важные смысловые реплики того или иного персонажа. Кроме того, в фильме много персонажей, и известное дело, что в черно-белом кино они теряются. Вы легче распознаете персонажей в цветном фильме, это совершенно очевидно. Фильм сделан черно-белым по многим причинам. Одна из них в том, что он относит нас к Голливуду 30-х годов. Причем сделана картина в такой, знаете, в оттенках серого черно-белой гамме, не резко контрастной, не жестко контрастной черно-белой палитре, в которой работал тот же самый Орсон Уэллс, когда делал своего знаменитого «Гражданина Кейна». Он в такой серой тональности сделал. Еще одно соображение, по которому фильм сделан черно-белым, относит нас опять к Орсону Уэллсу. Когда студенты спрашивают Орсона Уэллса, а почему вы всегда снимаете фильмы черно-белые? На что он отвечает, вы знаете, из эгоистических соображений. Я, как правило, играю главную роль в своих картинах, и нету ни одной великой роли, которая была бы сыграна актером в цветном фильме. В этом есть определенная доля преувеличения, но он считал, что он по-настоящему блещет, сверкает как актер в черно-белом фильме. Почему? Потому что снимается с цветом. Когда вы уходите от цвета в черно-белое изображение, вы приобретаете дополнительный уровень условностей, который позволяет актеру лучше раскрыться. Собственно говоря, это же самое происходит в картине «Мэнк», где Гэри Олдман играет Манкевича. Играет совершенно блестяще.
Последние годы часто появляются, иногда награждаются фильмы о кино. Кино о кино. Мне, конечно, первым делом приходит в голову недавняя картина Тарантино «Однажды в Голливуде». Откуда эта страсть Голливуда к самопознанию? Это признак зрелости или старости?
Вы знаете, ни того, ни другого, с моей точки зрения. Это Голливуд и кино как таковое стало таким важным, заметным фактором в нашей жизни, что события, происходящие в кинематографе, выходят на первые полосы нашего новостного сознания. История, которую рассказывает Тарантино, история первого порядка, это знаковая история эпохи. История написания и создания «Гражданина Кейна» – это знаковая история эпохи. Они события не только кинематографические, но и общечеловеческие, события культуры.
Да. Но если все-таки сравнивать два этих фильма, то я бы сказал следующее. «Однажды в Голливуде» Тарантино – это омаж Голливуду. Здесь происходит нечто прямо противоположное. И в фильме «Мэнк» все великие основатели Голливуда, все эти олигархи, которые стали владельцами студии и которые изображены абсолютно отрицательными персонажами, это является изнанкой Голливуда. Это тот кошмар, который не навязывает Америке. Но на самом деле 30-е годы – это золотой век Голливуда, золотой век кино. И мы должны быть им благодарны, какими они не были, не так ли?
Вы знаете, Саша, мне кажется, все гораздо сложнее. И вот почему. Фильм заканчивается тем, что Манкевич, который по контракту сначала отказался от кредита, от своего имени в сценарии, в титрах фильма, а потом требует, чтобы ему вернули кредит, чтобы сценарий было написано, что сценарий фильма написал Герман Манкевич. То есть он понимает, что он написал что-то исключительно важное, что он сделал, вероятно, главную работу в своей жизни. И тут мы имеем дело с властью художника. Вот что самое важное. Властью художника над всеми, в том числе и над продюсерами, которые владеют художником, когда он работает. Они платят деньги, они финансируют производство фильмов. Но в конечном итоге власть принадлежит художнику. И Манкевич, так же, как и Орсон Уэллс, наслаждается тем, что он бросает вызов Уильяму Херсту. Это точно так же, как Сергей Эйзенштейн, о котором мы сегодня говорили, бросает вызов Иосифу Сталину, когда он делает вторую серию «Ивана Грозного». Он говорит: «Моя власть выше твоей, я больше тебя, ты владеешь людьми, я владею искусством, я переживу тебя». И Манкевич делает то же самое. Орсон Уэллс делает то же самое. Есть власть политическая, есть власть денег, есть власть четвертого сословия, есть власть художника. В этой власти Тарковский больше, выше Брежнева. Ерофеев выше, больше Брежнева. Эйзенштейн больше Сталина. Булгаков больше Сталина. И Мэнг об этом.
Андрей, традиционный заключительный вопрос. Каковы перспективы Мэнка на оскаровской церемонии? Хотя она отложена аж до апреля. Фильму Финчера уже многие пророчат награды.
Вы знаете, правильно пророчат, потому что это серьезный большой фильм. И, опять же таки, кто голосует? Голосуют кинематографисты. Этот фильм важный для кино, важный для истории кино, важный для эпохи. В нем есть точные сегодняшние ссылки противостояния социалистического и ультраправого кандидата в Калифорнии. Он блестяще сыгран, блестяще. Он очень хорошо снят. В нем есть аура времени, причем аура времени дважды. Времени того, которое было, и времени, которое мы, нашей perception, нашего представления о времени Голливуда, о том, как Голливуд видел бы себя, скажем так. Поэтому... А если бы я голосовал бы за эту
картину. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman?
Please call me Mank.
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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank.
Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic, turned humble screenwriter, Mr. Hearst.
This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies.
Thunder, lightning, blood, fire, religion.
Help! Someone save me!
All in one film.
That's director proof.
That's why I always want Mank around.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка» студии подкастов «Радио Свобода». Режиссер Наталья Аркадьева. Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским обсуждали один из самых интересных фильмов этого сезона «Мэнк», рассказывающий о тайнах и страстях довоенного Голливуда. Нас легко найти в эфире и на сайте «Свободы». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.